Криму. 9 часов ровно.
Дорогой Крым, дорогие слушатели радио Крым Реалии, с Новым Годом! Не придумаю ничего нового, потому что классическое пожелание, чтобы все плохое оставалось в прошлом году, а все хорошее случалось с нами в Новом Году, я его произнесу и буду произносить, безусловно, каждый год. Безусловно, 2020 выдался не самым легким, но надеемся, что некоторый опыт мы можем с вами перенести и в 2021 год, и уже как-то реагировать на новые вызовы или на старые вызовы по-другому. Берегите себя, вам здоровья, успехов в личной жизни, в профессиональной жизни, в творческом плане. Пусть все будет хорошо. Пусть все будет хорошо лично у вас, в вашем окружении, в ваших семьях, у ваших родных и близких. Я, Катя Некречия, и вся команда Радио Крым Реалии, и в особенности все те коллеги, которые достаточно скромны, чтобы записывать такое аудиообращение, и те коллеги, которые не могут показывать, что они вот сотрудничают с Крым Реалии, но мы все вас искренне поздравляем с Новым Годом. Оставайтесь с радио Крым Реалии и с новым счастьем вас!
Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Крыму нас слышно на средних волнах на частоте 648 АМ, 105,9 FM. На этой отметке ищите наш сигнал на северной части Крымского полуострова. В сети интернет мы доступны с любой точки земного шара. Заходите на сайт Крым Реалии, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. В видеоформате мы ведем трансляцию на страницах Крым Реалии, Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих платформах, там же оставляйте комментарии относительно того, что происходит. Происходит в нашем эфире. А в нашем эфире сегодня будет происходить следующее. У нас сегодня интервью. С нами на связи Сергей Федотов, радиоведущий, радиодиджей, резидент фестиваля «Коктебель Джаз Фестивал». Сергей, приветствую.
Здравствуйте, очень хорошо вас слышу.
Да, приветствую. И, конечно же, в это время мы все подводим итоги года ушедшего, 2020-го. Да, не могу не спросить у тебя, как прошел этот год, на что надеешься в 2021-м?
Слушай, ну я не буду как президент говорить, что у нас был тяжелый год и все, бла-бла-бла, все вот это. Я просто хочу сказать, что ну, все эти ограничения, они наоборот сработали мне в плюс. Я, естественно, ну как естественно, так получилось, что я из тройки ведущих нашего утреннего шоу, я один сидел на карантине 2.5 месяца. Естественно, первый месяц у меня была паника. Ну, то есть, вроде бы люди ездят на работу, вроде бы у них что-то происходит, а я сижу дома, и я как бы не при делах, и непонятно, что происходит. Потом я начал выгребаться из этого всего, и в итоге... Ну, если честно, я пока не буду говорить какую, но я воплотил свою самую большую мечту за карантин. Теперь это все работает, и я это все развиваю.
Ага. Я для нашей аудитории поясню, что Сергей ведет утренний эфир русского радио в Украине, называется «Будильники».
Да, правильно.
Да, мы, получается, коллеги, потому что я пять дней в неделю здороваюсь с Крымским полуостровом на 648 АМ, да, и ты будешь аудиторию с утра. Расскажи о том, как вообще вот в 2020 году было утром людям сообщать о новостях, которые, к сожалению, происходили в этом году.
Ну, я тебе хочу сказать, что у нас ну, не то чтобы аполитичное шоу, но мы стараемся не касаться острых вопросов, у нас больше развлекательное шоу. А с точки зрения юмора, говорить о пандемии, о коронавирусе, ну, это всегда приятнее гораздо. Тем более, этого юмора сейчас в сети навалом.
А что такого, что смешного можно найти в этой истории?
Нет, я просто...
Над чем посмеяться? Над чем посмеяться?
Сама история, конечно, она, ну, я не скажу грустная, она очень странная. Но чтобы не сеять панику, чтобы не раздувать все вот эти вот последующие вопросы, а что же будет дальше, мы просто пытаемся над этим шутить.
Угу. Ну, мы сегодня говорим, да, в крымском эфире. С тебя с Крымом связывает многое. Многое, начиная, да, от корней твоих и там, да, продолжая музыкальные истории. Давай поговорим о корнях, которые связывают тебя с Крымским полуостровом. Расскажи.
Ну, дело в том, что моя мама по национальности караимка. Она жила очень короткое время в Крыму, потом она переехала в Запорожскую область. Собственно, там я и родился. Но все вот это вот караимское, ну как это назвать, количество людей, живших в Мелитополе караимов, они объединились в какую-то, ну, свою там спилку. И вот очень часто она туда ходила и как-то перенимала какой-то опыт, который не успела перенять, ну, находясь в Крыму. И какую-то часть этого опыта она мне, конечно, передала. Ну, естественно, я горжусь тем, что у меня где-то в корнях есть кусочек Крыма. И поэтому, что касается фестиваля, когда мне предложили там поработать, я просто сразу согласился. Ну, даже не обговаривали условия. Меня спросили, будешь работать ведущим? Я сказал, буду работать ведущим. Все остальное наросло уже потом. Для меня Крым, вот в то время, Крым, когда мы еще ездили туда, когда ездили на фестиваль, ну, совсем другая реальность, особенно сам Коктебель.
Речь идет о фестивале «Джаз Коктебель», да, известном международном фестивале, который проходил в Крыму до 2014 года. После 2014 он выехал на материковую часть Украины и проходит на материке, а в Крыму действует сейчас фестиваль, который действует под патронатом Дмитрия Киселева, да, это человек, который когда-то входил в команду «Джаз Коктебеля», ну, а теперь он там проводит «Коктебель Джаз Пати». Ну, давай поговорим о джазе, о Коктебеле. Расскажи, как ты впервые попал на этот фестиваль, а чем он тебе запомнился?
Я работал в холдинге, в котором была, ну, такая преджазованная радиостанция, и когда начала всплывать, ну, активно информация о фестивале, мне почему-то показалось, что я там должен быть. Чудным образом мне директор выписал билеты, директор холдинга, я приехал туда как журналист с радиостанции. Ну, то есть я спросил, можно приехать? Мне сказали, можно приехать, можно даже привезти все, что вы хотите привезти, там, обклеить, там, не знаю, у нас сцену с своими баннерами. Это было очень супер. Мы приехали, нас поселили, и первый концерт, на который я попал, по-моему, это было в 2004 или 2005 году, я точно уже не помню. Это был концерт уже на площади, не в самом доме музея Волошина, а на площади. И я увидел Дефас, я увидел Карла Фриерсона, и на второй день я увидел, если помнишь, на фестивале выступали японцы. Я все время путаю название, я неправильно его говорю. Шибура Сирадзу или Сибура Ширадзу оркестр. Я такого перформанса в жизни не видел. После этого пошел дождь, когда они закончили выступать. Начали играть диджеи, и на сцену вышли местные просто девчонки, которые отдыхали там на фестивале. Начали танцевать топлес под дождем. Я как-то попал в это движение. Кто-то приносил вино. Ну, то есть мы до утра вот это вот отмечали, и когда я проснулся где-то в обед, я понял, что, ну, я должен быть на этом фестивале, я должен стоять на сцене и объявлять, ну, артистов. И уже через год работающая в нашем же холдинге Женя Стрижевская предложила мне поехать работать ведущим. Причем, ну, разговор был такой, значит, пойми, что денег не будет, будет только кайф. А мне, в общем-то, больше и не нужно было. И вот, получается, сколько, 13, практически 14 лет я работал ведущим фестиваля.
Вот по поводу денег не будет, а будет только кайф. Хотел поговорить об атмосфере фестивальной в Крыму, да, какой ты ее помнишь, потому что сейчас, если посмотреть на крымские фестивали, на вот эти рамки металлодетекторов, на кучу полиции, которая ходит. Я помню, первый раз я попал на фестиваль «Джаз Коктебели», я вот точно, наверное, год не могу назвать. Я помню, что Нино Катамадзе тогда приезжала на этот фестиваль. И что меня поразило? Что меня поразило, на всю вот эту площадь перед главной фестивальной сценой один милицейский бобик, который простоял там до утра. Собственно, никаких происшествий не произошло, да, несмотря на то, что публики было много, никаких заборов не стояло, рамок через рамки никого никто не проводил, с собаками никого не обыскивали, и как-то все нормально было. Вот твои впечатления расскажи о той фестивальной атмосфере Крыма.
Не совру, если скажу, что она особенная атмосфера. Ну, надо начать с того, что главная сцена фестиваля всегда стояла на нудистском пляже. Она так и называлась New Jazz, потому что стояла там. И вокруг главной сцены было огромное количество голых людей. Что можно ждать от голых людей, кроме радости и счастья? Практически только радость и счастье. Ну, и были моменты, когда после ночных концертов ты выходишь, концерты начинаются где-то в 11, в 11.30, ты выходишь на сцену, а прямо перед сценой лежит человек, ну, 15 голых мужчин. И вот и ты стоишь и думаешь, с чего начать, в общем. То ли сказать, что это изюминка фестиваля, то ли как-то по-другому пошутить. В общем, вот такая атмосфера. А что касается охраны, милиции, я практически, вот сколько я был в Крыму на фестивале, я ни разу не видел этих людей. То ли они работали так незаметно, то ли их было настолько мало, что, ну, в них не было надобности, потому что на фестиваль собирались люди, которые приехали именно за музыкой. За вот той атмосферой, которую дарят музыканты со сцены. А не ради того, чтобы, как на каких-то попсовых фестивалях, напиться пива, где-то пойти подебоширить, поваляться в грязи, еще что-то поделать. Нет. Люди подпитывались музыкой. А учитывая то, что фестиваль проходил чаще всего бархатный сезон, в начале сентября, в первой половине сентября, это были люди, которые, ну, вот-вот должны были сорваться и поехать в Киев работать в офисах. И им это было просто жизненно необходимо.
В 2014 году все изменилось, и фестивалю пришлось из Коктебеля уехать. Очень сложное, насколько я понимаю, было решение для организационного комитета, и было непонятно вообще, как выживать фестивалю «Джаз Коктебель» без Коктебеля.
Да.
Как это произошло, как восстанавливалась фестивальная жизнь, вот да, как поворачивалась судьба фестиваля «Джаз Коктебель» в 2014 году, расскажи.
Я сразу хочу сказать, что в то время я не участвовал ни в каких внутренних потоках, в организации, еще в чем-то. Я был просто ведущий, я наблюдал со стороны за тем, что происходило. Первая стоянка фестиваля после того, как мы уехали из Крыма, была в Затоке. Ну, все знают Затоку, да, это очень попсовый курорт, причем, ну, мы приехали туда, ехала машина ведущих. Нас было четверо с разных сцен, люди сели в одну машину и приехали. И мы вечером приехали в самый апокалипсис караоке вот этого вот заточного, когда ты останавливаешься на машине на какой-то улочке, вокруг какие-то бутики, справа поют Аллегрову, слева поют Шуфутинского, и непонятно, собственно, джазом-то и не пахнет здесь вообще. Но когда проходишь буквально 30 метров вперед, начинают появляться из-за угла маргинальные люди какие-то, слышится совершенно другая музыка, и сразу видно сцену, которая очень сильно отличается от попсовых сцен. Ну, на самом деле, в Затоке было очень странно. Для меня вот это вот, ну, взаимодействие попсового и джазового, причем, ну, вот на грани, ну, оно было, за этим было наблюдать интересно, во-первых.
А в Коктебеле не было такого? Ну, в Коктебеле, я помню, да, там и шинки какие-то стояли, и какие-то кафе были. Не было ли такого конфликта культурного?
Нет, дело в том, что в Коктебеле даже в шинках, в разных кафешках играли джаз, фанк, регги. Я не знаю, всегда ли это было, все ли лето, но вот на время фестиваля Коктебель превращался вот в огромную зону джаза. Джаза, фанка, регги и всего остального с этим связанного.
Ну окей, ворвались, значит, с фестивалем «Джаз Коктебель» в Затоку. Что из этого вышло?
Ну, по ощущениям, конечно, людей было гораздо меньше, но приехали самые вот преданные поклонники фестиваля, и ну, если не заглядывать там далеко за сцену, то количество людей было достаточное для того, чтобы поднять, ну, музыканта на бис. Но, ну, некоторые организационные моменты, да, ну, учитывая то, что в Крыму все было налажено. Фестиваль приезжал, он становился на те же рельсы, по тем же, ну, проторенным дорожкам, все нормально, все работало. В Затоке все нужно было начинать сначала. Начиная с телевидения, которое приезжало, допустим, и начинала сравнивать с фестивалем в Крыму. А что-то у вас вот было как-то вот раньше вот по-другому, а почему сейчас так? Мы пытались объяснять людям, что, ну, вот видите, ну, нам пришлось приехать всем фестивалям, приехать в Украину, начинать это здесь. Ну, по сути, можно считать, что это новый фестиваль, это новое движение, ну, со старым форматом. Я до сих пор не могу собрать, ну, как бы в кучу свои ощущения от фестиваля, который прошел в Затоке. Да, он прошел хорошо, да, отзывы самые радужные там в прессе были. Но вот внутри меня, ну, нету вот этого вот, ну, как сказала одна девочка, нету коктебельского ветра в груди. Все есть, все то же самое, все так же, но вот ничего не дует из тебя.
Ну вот коктебельский ветер остался в Коктебеле, да, но остался ли он ветром свободы? Вот ты, наверное, следишь за тем, что происходит и в Коктебеле, да, и за тем, что там Дмитрий Киселев, ну вот он так писал историю фестиваля «Джаз Коктебель» в свой «Коктебель Джаз Пати», говорит, что там уже 18-й сезон джаза он провел в Коктебеле, да, но является ли вот та музыка, которая там звучит для тебя, да, той музыкой свободы, которую ты слышал в Коктебеле?
Ну, я с какого-то момента перестал, ну, не то чтобы относиться как к чему, я перестал верить Дмитрию Киселеву. В тот момент, когда он выступал в Коктебеле, ну, со сцены украинского фестиваля, он вещал одни вещи. После того, как фестиваль уехал, и Крым стал, я уверен, временно не нашим, он стал говорить совершенно другие вещи, и мое мнение к нему поменялось. После этого я перестал следить вообще за тем, что происходит, мне стало неинтересно, какие артисты туда приезжают. Да, я, ну, очень часто заходишь в поиск, куда-то в Google пишешь «Джаз Коктебель», и тебе выдает фестиваль, который сейчас проходит в Крыму под патронатом Киселева, и волей-неволей ты понимаешь, кто там выступает, но тем не менее, я все равно утверждал и утверждаю, что главный фестиваль Коктебеля – это фестиваль «Джаз Коктебель», на котором работаем мы.
Фестивальная жизнь вообще в современном Крыму очень сильно изменилась, появились новые фестивали, да, мы знаем, что больше нет Казантипа, мы знаем, что «Джаз Коктебель» проходит на материковой части Украины, но, допустим, да, проводится в Крыму такой фестиваль «Таврида Арт», что стало главным головной болью для местных жителей, которые пытаются теперь спасти памятник природы, мыс Меганом, от застройки его охранной зоны. Да, территорию эту передали под строительство этого культурного кластера Таврида Арт, и сейчас там активно идет строительство, уничтожаются краснокнижные растения, застраивается бухта Капсель. Да, но подход у организаторов, например, Коктебель Джаз Фестивал был совершенно другой. Да? Мы помним участие в восстановлении, да, и в поддержании в нормальном состоянии дома-музея Волошина. Вот давай поговорим о той миссии, которую должно, наверное, нести фестивальное движение, да, применительно к Крыму и применительно к материковой части Украины.
Да, ну, во-первых, сам фестиваль начался с дома-музея Волошина. Какое-то количество музыкантов приехало, отыграло концерт, чтобы привлечь внимание к тому, что, ну, сам дом-музей начинает немножко ветшать, что нужно это восстанавливать. Его восстановили. Ну, и с каждым шагом развития фестиваля, внедрения фестиваля в коктебельскую жизнь, развивался и сам Коктебель. Инфраструктура, подъезды, какие-то вещи, какие-то отели, гостиницы, я даже, насколько я знаю, начали строиться под фестиваль, чтобы отработать вот это фестивальное время. Ну, хотя бы взять уборку территории, которая осуществлялась, вот начиная, ну, весь вот этот вот мыс обитаемый, он убирался волонтерами фестиваля для того, чтобы ты мог приехать туда и отдохнуть на чистой совершенно территории. Ну, и для меня это очень важно, договора со всеми питейными заведениями, что, ну, ребят, мы делаем одно дело, давайте как-то, ну, либо играть форматную музыку и угощать людей напитками, от которых они не будут рыть землю и валяться в грязи, либо давайте как-то, ну, на время фестиваля будем не то чтобы ссориться, а вы закроетесь, а потом мы вам оплатим вот эти вот 3 дня, которые вы не работали. Даже об этом была речь. И, по-моему, все у фестиваля получилось. Это был, ну, город Джаз Коктебель. Прям вот город. Я столько счастливых лиц на квадратный метр я не видел в жизни нигде. Даже когда я, ну, в детстве ездил в Сочи, а тогда, ну, Сочи считался прям курортом-курортом, и там, ну, об этом писали, что там ходят самые счастливые люди в мире. Нет. Самые счастливые люди были в Коктебеле.
Да, ну, говоря о фестивальной атмосфере, да, ты уже сказал о том, что фестиваль, по сути, после 2014 года должен был переродиться. И он переродился. А вот нет вот этого коктебельского ветра. Ну, а атмосфера? Что случилось с атмосферой? Удалось ли ее воссоздать в Затоке, да, и далее в Черноморске, куда переехал фестиваль?
Да, конечно. Атмосферу мы воссоздали благодаря людям, которые кочуют вместе с фестивалем.
То есть публика осталась. Вот та публика, которая ехала в Коктебель, она теперь ездит за фестивалем туда, где он проводится.
Да, все правильно. Этих людей человек 300, возможно, меньше, возможно, больше, я не знаю точно. Ну, те, кого я знаю, их около 250. И вот эти люди постоянно кочуют вместе с нами. Вот когда выходишь на сцену, ты сразу видишь людей, которых ты видишь уже на протяжении 10 лет. И сразу становится приятно. То есть есть с кем работать. А эти люди передают эту волну уже дальше, тем, кто приехал случайно, тем, кто вроде бы отдыхал в этом месте и случайно зашел на фестиваль посмотреть, что это, тем, кто приехал из другой страны и спросил, а есть ли у вас фестиваль, на котором можно, ну, отдохнуть и посмотреть тут на музыкантов. Ему сказали, есть, он приехал и не знает, что дальше делать. Ну, вот все эти люди объединяются, и к четвертому дню фестиваля, ну, когда это... А, да, я год не помню, но на одном из фестивалей пара познакомилась. Год, он из Италии, она из Николаева. Они разъехались на год практически. Ну, полгода они не переписывались со слов девочки. Потом вдруг она о нем вспомнила, что-то написала. И на следующий фестиваль они приехали, он со сцены сделал ей предложение. И таких вот, таких моментов, вот, которые кончались какими-то, ну, заключением союзов, свадьбами, очень много. Музыканты делали предложение прямо со сцены. Вот люди отыграли концерт, потом попросили паузы, попросил выйти свою девушку, девушка вышла на сцену, слезы, ну, все как обычно. Человек делает ей предложение, она говорит, да, звучит от этих же музыкантов марш Мендельсона, и все, люди уходят праздновать. То есть Коктебель, он сам по себе объединяет, ну, не скажу необъединяемых людей, но он объединяет людей музыкой. Музыка, которая звучит со сцены фестиваля.
Музыка, действительно объединяет людей, и вот мы продолжаем наш разговор о той атмосфере, которую создает фестиваль Коктебель Джаз Фестивал, да, в Черноморске, да, это был следующий этап истории фестиваля, расскажи о том, как он прошел, мы знаем, что он завершен, да, потому что далее был киевский эпизод истории Коктебель Джаз Фестивал, вот давай поговорим о черноморском эпизоде, что там получилось сделать.
Черноморск совершенно отдельная история, во-первых, в Черноморске был огромный пляж, практически такой, как в Коктебеле. Там могло располагаться гораздо больше сцен, чем располагалось, ну, во времена фестиваля, но их было две. Естественно, сцена New Jazz, главная сцена, и сцена, которая работала в двух форматах. Днем это была сцена для новых коллективов, которые хотели заявиться, а вечером это была диджейская сцена. То есть фестиваль в Черноморске работал круглосуточно. Там был маленький перерыв на уборку, где-то с 6 до какого-то времени, плюс там перестановка каких-то вещей на сцене, и все, и фестиваль опять работает. Мне показалось, ну, опять же, это мой взгляд со стороны, взгляд со стороны кулис, взгляд со стороны сцены, мне показалось, что в Черноморске все получилось и начало получаться. Туда вернулась вот та самая атмосфера. Туда начали возвращаться люди, которые почему-то, ну, поняв или поняв, что, ну, для себя это поняв, что, ну, как в Украине может быть такой фестиваль, как в Коктебеле, они немножко откололись, но они начали возвращаться. Они сами подходили, говорили, наконец-то вы нашли нормальный дом, наконец-то все будет хорошо, наконец-то мы будем ездить каждый год опять на любимый фестиваль, но где-то что-то не сошлось с городскими властями, что всегда и бывает. Я почему-то думаю, что...
Бюрократия и джаз несовместимы, наверное.
Да, плюс, учитывая то, что когда городская власть видит, что какое-то событие привлекает огромное количество людей, и на этом можно немножечко заработать, хотя слово «немножечко» здесь неуместно, конечно же, они начинают всячески мешать событию развиваться.
Да, фестиваль больше не проходит в Черноморске, когда эта возможность, да, отошла на задний план. Была выбрана киевская локация. Вот это вообще был, наверное, самый безумный эксперимент за историю существования фестиваля. Давай поговорим об этом. Да, что получилось сделать в Киеве в 2019 году на Трухановом острове?
Ну, возможно, этого фестиваля не состоялось бы, потому что сколько раз мы говорили с Лилией Млинаревичем, президентом фестиваля, что а почему бы не сделать фестиваль в Киеве? Вот приехать просто в Киев, занять какую-то локацию и прямо отфестивалить, как это в Коктебеле. На что она отвечала, да, может быть, когда-нибудь, эти разговоры были еще в Крыму, ну зачем, если есть такая прекрасная локация? И тут получилось, что Черноморск отказал проведение фестиваля, что это там не срослось у организаторов с городскими властями, и было принято решение сделать фестиваль на Трухановом острове. Как по мне, опять же, я курировал сцену, открытую сцену, сцену для молодых музыкантов. Ну, во-первых, это была условно сцена. Это был просто помост, на котором стояли инструменты и микрофоны. И это добавило, наоборот, шарма тому, что происходило. Днем там выступали те самые новые группы, а вечером там выступали крымские группы. Ты об этом знаешь хорошо.
Да.
И я знаю людей, которые особенно ждали вечера. Люди, которые приезжали из других городов специально посмотреть на те группы, которые они не видели уже 4-5 лет. Потому что, ну, в Крым ты не поедешь на концерты, где-то еще они не выступают. И тут вдруг все ключевые музыкальные моменты Крыма практически приехали на фестиваль. Мне показалось, что вот этот фестиваль киевский, он получился.
Но многие из них живут на материковой части Украины, вот из тех коллективов, которые, да, они действительно крымские, они выехали из Крыма в разное время, кто-то до аннексии полуострова, кто-то уже после, да, но получилось Крым сделать на Трухановом острове?
Да, получилось, причем очень получилось. Самые радужные отзывы именно о крымской сцене, о том, что ребята выкладывались, о том, что, ну, был вот этот вот контакт между, ну, условно говоря, залом, потому что это был просто пляж, и сцены, на которой стояли музыканты.
Да, но это 19-й год, а 2020-й, мы о нем вскользь уже поговорили, но что тут говорить, да, многое не состоялось в 2020 году, в том числе и Коктебель Джаз Фестивал 2020. Да. Насколько это серьезная проблема для фестиваля, насколько трагичной новостью стало это для тебя?
Ну, я тебе скажу, что у меня была ломка. Ну, то есть организм привык, ну, я не знаю, организм привык, я привык вообще, все вокруг привыкло к тому, что где-то вот приблизительно вот в первых числах сентября, где-то до 10-х, начинаются сборы на фестиваль. Неважно, где он проходит, но начинаются вот эти движения, встречи какие-то вот. И когда начался сентябрь, и ничего не происходит, и я ходил по квартире и думал, ну вот, вот сейчас кто-то позвонит, сейчас что-то вот произойдет. Хотя, ну... почему я думал? Потому что я до этого за месяц, наверное, два встречался с Лилией Викторовной, и мы с ней обменялись быстрым вопросом-ответом. Я спросил, фестиваль будет? Она сказала, все, меня это включило, и я начал ждать. И тут ничего не происходит. Я набрал Лилию Викторовну, она сказала, к сожалению, Сережа, учитывая, ну, во-первых, пандемию. Это, наверное, главная причина. Во-вторых, то, что, обо всем договорились, но люди с локацией, с которой договорились, они тоже решили перестраховаться, и, ответ был вот такой. Давайте дождемся того момента, когда все закончится, когда люди спокойно смогут собираться в толпы от 100 человек, и тогда уже будем думать, проводить фестиваль или не проводить. Я очень надеюсь. Если мне дадут возможность, я сделаю все возможное для того, чтобы фестиваль в этом году состоялся. Потому что, ну, очень не хватает и мне, и многим другим этого фестиваля.
Ну, меры безопасности это действительно важный аргумент для того, чтобы подождать, пока не закончится пандемия или хотя бы не пойдет на спад. Но так думают не все. Я вот для нашей аудитории сначала уточню, да, что Лилия Викторовна, о которой шла речь, может, кто не знает, это Лилия Млинарич, президент фестиваля «Коктебель Джаз Фестивал». Говорили мы с ней неоднократно в этой студии и до этого, и после, я уверен, будем говорить о новых фестивалях «Коктебель Джаз Фестивал». Но в Крыму это не стало причиной, да, по которой отменился бы вот этот «Коктебель Джаз Пати», который проводит Дмитрий Киселев. И в 2020 году фестиваль прошел, отчитались организаторы о том, что посетили его 7 тысяч человек. Сейчас мы видим в Крыму довольно сложную ситуацию с пандемией коронавируса. Сообщают крымчане о том, что больницы переполнены, сообщают о том, что в аптеках нет лекарств. Вот как думаешь, стоило ли это того?
Ну, я не могу сказать, что...
Мы не можем провести, да, прямую связь с этим, да, но это как часть вот той картины, которая была в Крыму. Там курортный сезон был без каких-то стопов, да, и фестивали музыкальные в том числе проводили. Никого не смущало тот момент, что могут заболеть люди.
Я тебе больше скажу, я ездил на Азовское море, и в июне, ну, вот ты приезжаешь из Киева, в котором жесткие ограничения, в котором все в масках, в котором прям вот, ну, полиция тебя останавливает, говорит, молодой человек, оденьте маску, потому что мы с вами вынуждены будем пройти куда-то. Ты приезжаешь на Азовское море, на любой практически курорт, и там все как было много-много лет назад. Шаурма, пахлава, карусели, куча людей, толпы просто. Никто, ну, такое впечатление, что пандемия, она где-то там, вот, ну, там, далеко за морем, где-то у других людей, и они видят ее только в новостях. У них ничего этого нет. И я думаю, что да, вот эти вот большие скопления людей летом в курортный сезон, они очень сильно повлияли на то, что поднялась вторая волна в Украине. Пандемии.
Да, но здесь ответственность, наверное, какая-то есть, да, у тех, кто организует массовые мероприятия в такой период. Да, что дальше будет с фестивалем, как думаешь? 21-й год получится?
Я думаю, фестиваль будет. Ну, надо только переждать вот эти вот моменты, естественно, искусственные, с пандемией. Просто переждать, когда все пойдет на спад, когда разрешат концерты, когда разрешат фестивали, и начать все по-новому. Уже была озвучена такая мысль, что это будет фестиваль нового формата, но с тем же духом и с той же атмосферой. Очень хочется дождаться этого момента, влиться в это и посмотреть, ну, как это все заиграет новыми красками. Я уверен, что фестиваль 21-го года будет такой же масштабный, как один из последних фестивалей в Крыму, куда собралось около 10 тысяч человек.
Я напоминаю, что беседуем мы с Сергеем Федотовым. Мы продолжим наш разговор, в том числе о том, что ждет нас в будущем, через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем разговор. Напомню, что сегодня у нас интервью с Сергеем Федотовым, радиоведущим, радиодиджеем, резидентом фестиваля «Коктебель Джаз Фестивал». Ну, о фестивале мы подробно уже поговорили. Давай поговорим, наверное, о работе. Вот так тоже коротко спросил я тебя сначала, каково это, вот, да, будете аудиторию в 2020 году в этом непростом. Ну, да, давай поговорим вообще о работе. Как это быть радиодиджеем? Ну, вот у нас радио больше такое информационного вещания, да, вот говорим о серьезных проблемах, сообщаем плохие новости иногда утром. А вот в таком формате как работать? Расскажи, как с аудиторией общаться?
Слушай, ну мы не то чтобы мы обходим эти острые темы, мы просто пытаемся о них говорить немножко мягче, нежели какие-то официальные источники, но которые рубят правду, вот, ну, вот столько того, столько того, столько того. Мы как-то ищем точки соприкосновения, опять же, скажу, с точки зрения юмора. Не то чтобы мы обшучиваем все подряд, нет, мы, конечно, не тролли какие-то там собрались. Мы пытаемся просто людям дать понять, что жизнь продолжает. Несмотря на то, что там где-то чего-то запретили, где-то чего-то не додали, или где-то чего-то кому-то стало хуже, все-таки жизнь продолжается, и давайте жить ее, ну вот, как мы договорились с самого начала. Весело и непринужденно. А все, что вот это вот искусственное, естественное, оно приходит и уходит. И люди, ну, я знаю, что люди нам верят.
Да, по поводу людей, да, по поводу аудитории и отношения к разным средствам массовой информации, но хотелось бы спросить, русское радио в Украине, да, у нас... как бы война идет с Российской Федерацией, пусть она, да, гибридно ее называют, но очевидно, что есть аннексия, есть разжигание войны на востоке Украины, и чувствовался ли какой-то негатив в адрес вашего средства массовой информации из-за его названия хотя бы?
Да, было такое. Ну, сначала, вот в начале всех этих непонятных ситуаций, в нас бросали даже коктейли в наш офис, приезжали какие-то люди, угрожали, что-то происходило, но Мы постоянно объясняли людям, что название «Русское радио» не имеет никакого отношения к тому радио, которое находится в России. И русское оно потому, что у нас звучат русскоязычные версии песен украинских исполнителей. А согласись, что на украинской сцене очень много исполнителей поют на русском и на украинском языке. И представляют свои песни как на русском, так и на украинском. И так уж сложилось, что эти два языка как-то сосуществуют в нашей стране друг с другом. Поэтому это радиостанция, которая показывает творчество тех же музыкантов, но которые... вдруг по каким-то причинам решили спеть на русском. А таких достаточное количество.
Как аудитория реагирует? Сейчас языковой вопрос всегда очень сложный, да, учитывая, сколько политических сил пытались играть, учитывая, как поднимался языковой вопрос во время революции достоинства, да, как на нем играли во время операции по захвату Крымского полуострова. Как думаешь, есть ли сейчас в Украине языковой вопрос, есть ли какое-то нарушение прав русскоговорящих граждан?
Возможно, этого вопроса не было бы, если бы его искусственно не поднимали постоянно. Для меня, что русский язык, что украинская мова, я охоче спілкуюся українською, чому б ні. Для меня эти оба языка как основные языки общения. Я очень плохо знаю английский, поэтому я его сюда не приплетаю, естественно. И для меня этой проблемы нет, не было и, скорее всего, никогда в жизни не будет. Что касается людей, которые просто не обращают на это внимания. Такая позиция моя. Я просто не обращаю на это внимания. Да, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне, допустим, не нравится жареная капуста. Я же не говорю об этом, везде во всех средствах информации. Уберите вообще отовсюду жареную капусту.
Запретите.
Она имеет право на существование.
Запретите.
Да, запретите, да.
Как-то так. Твои ожидания от 21-го года. Что думаешь, ждет нас впереди, учитывая, что есть определенное количество, часть людей, которые хотят, чтобы 2020 скорее закончился. Есть люди, которые говорят, подождите, вы ж не знаете, что дальше. Да? Как думаешь, что дальше будет?
На самом деле очень трудно планировать. 2020 год показал, что что-то планировать сейчас, даже если бы не было пандемии, даже если бы не было таких условий, все равно что-то планировать очень трудно, учитывая то, какие политические процессы происходят везде. Но, тем не менее, я думаю, что люди сейчас настроены на то, чтобы договариваться. И я думаю, что кто-то с кем-то где-то там договорится, передаст это по команде ниже, еще ниже. Это дойдет до нас, и наконец-то все устаканится. Я имею в виду и пандемию, и какие-то политические процессы, и разногласия между людьми. По крайней мере, мне этого очень хочется.
Да, у нас есть еще несколько минут. Я предлагаю посвятить их разговору о Крыме. О Коктебеле мы с тобой поговорили. Поэтому среди вариантов ответа Коктебель, пожалуйста, не предлагай. А если бы у тебя сейчас была возможность поехать в Крым, куда бы рванул? За исключением Коктебеля, понятное дело, понятное.
У меня есть хорошие друзья, у которых есть маленький отельчик рядом с Ласточкиным гнездом. И мы очень любили проводить время там, причем до фестиваля. Это был первый фестиваль. Это был дружеский фестиваль, где мы собирались с друзьями. Причем, друзья были настолько хорошие, что они просто отдавали нам отель. И мы делали там все, что хотели. Я бы, конечно, съездил туда. Учитывая то, что вокруг там такая природа, что можно сойти с ума. Вокруг Ласточкиного гнезда, вокруг всего, что там находится. Плюс там еще сохранились совковые санатории и профилактории, которые в первозданном виде. И, насколько я знаю, их сейчас немножечко подчистили, и они еще лучше выглядеть начали. Некоторые из них, те, которые не забрал там кто-то себе. Я бы походил там, побродил по этим дорожкам, покричал бы где-то в пустые корпуса, что мы, собственно, практиковали раньше когда-то. Вообще очень сильно скучаю за Крымом, очень сильно.
Как думаешь, сильно изменился Крым за это время? Разные там процессы происходят, да, с одной стороны строятся какие-то инфраструктурные объекты, с другой стороны мы видим засуха, да, мы видим изменения в крымской природе не в лучшую сторону. Как думаешь, сильно ли он изменился?